Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». А с нами сегодня политолог, политик, историк Сергей Санкевич. Сергей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте. И еще оптимист, надо так добавлять.
Вы оптимист. Политик, да, точно.
И оптимист.
Точно, у нас же с вами хороший и злой полицейский, да, я забыла. Наши координаты 7373-248, это телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», и ютуб-канал «Говорит Москва», вроде бы он должен уже работать, насколько я понимаю. Вот, и, соответственно... Можете нам писать в чат, можете нам писать вот по всем тем телефонам, которые я сказала. И, соответственно, у нас с вами будет интерактив и будет интересно. Смотрите, на фоне того, что учения плавно заканчиваются, на фоне того, что значит, в Соединенных Штатах говорят, что хорошо бы все дипломатически решить, в ДНР и ЛНР заявляют, что ВСУ начали активно нарушать режим тишины. Я правильно понимаю, что сейчас есть как бы глобально заинтересованные в том, чтобы войны не было, но есть другие группировки, которые пытаются спровоцировать. И вопрос, спровоцировать пытается само ВСУ или ВСУ убеждают спровоцировать этот конфликт?
Ну вот позитивным что является? Война отползает, мы видим. Заранее объявленная, многократно подтвержденная, с указанием дат и даже чуть ли не времени ее начала. Это все с западной стороны происходило. Война все-таки не состоялась и отползает. Вот. Это самое главное. На этом фоне, конечно, все, кто вовлечен в этот не очень правильный и не очень... позитивный карнавал околовоенный, все совершают какие-то символические действия. К сожалению, вот в том числе и такие, как спорадические обстрелы на линии соприкосновения двух противостоящих сил на Донбассе. Но смотрите, как любопытно повел себя президент Соединенных Штатов Байден в ночь с 14 на 15 февраля. Он появился на экранах всей Америки с чрезвычайным обращением к нации, но не потому, что что-то Америке угрожает или кто-то на их войска напал, нет. Он посвятил свою речь тому, что вот вроде бы у нас по расписанию война. Война между Россией и Украиной. И он произнес несколько важных вещей, в которых я тоже вижу все-таки позитив. Давайте. Во-первых, он сказал, что война очень вероятна, но может и не состоиться. Во-вторых, что Америка в ней участвовать не собирается. То есть мы не будем воевать за Украину ни при каких обстоятельствах. Он еще раз это подтвердил. Войска мы не пошлем на территорию Украины. И какие-то серьезные вооружения ударные туда не завезем. Но это же хорошее обязательство, правда? Вот. А дальше все угрозы, которые он говорил по поводу самых страшных санкций, готовых к тому, чтобы свалиться на Россию, они все в будущем и все привязаны к событию, которое точно не будет, то есть к вторжению некому со стороны России. А вот то, чего от него требуют и что там в Конгрессе у него рассматривают, это превентивные санкции, не дожидаясь никакого вторжения. Вот давайте прямо сейчас.
Это идея превентивных санкций, да.
От права работать с долларами. Вот прямо сейчас. Вот никаких превентивных санкций не будет. И это дает некую надежду на благоразумие.
Если анализировать прямо вот по часам, впервые третья страна в виде Соединенных Штатов Америки, да, объявляла, когда одна страна должна напасть якобы на другую сторону. А к чему все это было? Если посмотреть американское телевидение, немецкое телевидение, все в прямом эфире показывали вот эти карты со стрелками красными и так далее. Понимаете, у нас здесь обвиняли федеральное телевидение за фейк о распятом мальчике, помните? Но Западное телевидение делает сейчас ровно то же самое, западные средства массовой информации. Рейтер тоже в прямом эфире какие-то трансляции собирался вести. Вот к чему это нужно? Ведь по факту действительно такого не было, чтобы третья страна, которая говорит, мы не будем участвовать, но она заявляла в прямом эфире конкретные даты, конкретный час и минуты, и секунды, когда одна страна должна напасть на другую.
За этим стоит, я могу достаточно уверенно об этом говорить, интернационал западных спецслужб. Вот у них у всех есть разведки, различного рода аналитические центры, которые выстраивают там стратегические сценарии. И они между собой связаны, они между собой общаются. И у них есть связи, на контракте зачастую журналисты в ключевых СМИ, в том числе в таблоидах. Потому что таблоиды, типа какой-нибудь Бильд немецкой, они же вещают на миллионы. Это то, что как бы обыватель просматривает каждый день. И вот они сначала выдумывают некую информационную кампанию, а точнее дезинформационную, да, которая имеет определенные цели. Потом политики, которые с этим сообществом работают, делают заявления. Потом журналисты, которые с этим сообществом работают, множат многократно эти заявления и добавляют выдуманные подробности какие-то ужасающие, которые не обязательно потом подтверждать. И все это растекается, все это варево разбрасывается, разбрызгивается по всему миру.
Чтобы
и
что?
Создается вот такое облако какое-то дезинформационное. Зачем? Вопрос. Значит, есть несколько, как минимум, причин, которые достаточно очевидны, но наверняка мы не все причины видим. Что-то еще у них там в запасе имеется, о чем мы пока можем только догадываться. Так вот, очевидные причины состоят в следующем. Во-первых, конечно, Соединенным Штатам и Байдену конкретно нужно привести в порядок сам по себе вот этот самый западный лагерь, евроатлантический. Потому что он разгулялся, потому что союзники смотрят порой в разные стороны. Потому что провели они саммит демократии, и он закончился провалом. Никакого смотра, знаете, как на плацу солдат собрали, равняясь смирно, налево, шагом марш. Вот ничего этого не произошло на саммите демократии. Они все равно в каком-то разброде и шатании бродят по плацу. И вот, чтобы их все-таки собрать, в три шеренги построить, скомандовать смирно и равняясь на Вашингтон, и чтобы они все это исполнили, вот понадобилось такое мощное информационное воздействие. И в значительной мере это удалось.
Они что, верили, думаете?
По крайней мере, некое подобие выстраивания, значит, в три шеренги, а потом в одну колонну мы увидели в западном лагере. Все как бы повторили идею о том, что война – это ужас, и она вот-вот уже на пороге, и что все тут же повторили про самые страшные санкции, и даже бедняга Шольц, Олаф Шольц, немецкий канцлер, который уж самый из них не военный в этом самом западном лагере, он прибыл в Москву в ночь накануне объявленной войны и тоже здесь выдал обязательный набор и про будущие страшные санкции, привязанные к войне, и все такое прочее, все, что ему положено.
То есть он поехал именно за это. То, что в шеренгу выстроились западные средства массовой информации, это как раз-таки обычно нормально, потому что люди на зарплате сидят, и в конце концов журналисты сами виноваты во всех странах, что к ним теперь так относятся. Потому что они сами, в общем-то, продали собственное образование и собственные идеи, наверное, с которыми они шли на эту работу.
Не все.
Надеюсь. Но здесь же другой момент. Действительно, приезжал Макрон, приезжал Шольц. Вчера тоже иду на работу мимо, Красной площади, смотрю, перекрыто. Смотрю, что там такое. Оказывается, президент Бразилии приехал. Возлагает цветы, венки к могиле неизвестного солдата. Вот этой делегации для чего это сделано сейчас? Не получается ли, что Российская Федерация, в принципе, повышая ставки, добивалась того, чтобы вот этот дипломатический канал, он был открыт, чтобы встречи были не на уровне замминистров иностранных дел, да, а на самом высоком уровне?
Встречи на самом деле нужны, и дипломатическая активность – это хорошо. И более того, если контакты идут в личном плане и на высшем уровне, это открывает возможность для России больше каких-то сигналов подать, больше каких-то важных маневров совершить, потому что у нас более концентрированная внешняя политика. Скажем, бразилец приезжает исключительно потому, что у него выборы на носу, и выборы он, скорее всего, проиграет, и он хочет как-то вот немножко повысить свои шансы. Ничего больше за этим визитом не стоит. А вот канцлер Шольц, вот Макрон, президент Франции, вот это серьезные люди. Хотя у Макрона тоже выборы, но шансы их выиграть хороши. Их надо просто дополнительно укрепить. Шольц вообще только что стал канцлером впервые в своей карьере, и, наконец, он заслужил эту почетную должность. И вот эти два человека нам крайне нужны и крайне полезны, потому что они входят в так называемую нормандскую четверку, то есть это сейчас главные спонсоры и главные дежурные по миру для Украины. И вот здесь, к сожалению, они пока не дорабатывают. Особенно это касается президента Франции. Вот президент Франции Макрон, когда он приезжал сюда в Москву не так давно тоже, он привез с собой мирный план Макрона. Он, этот план основывался на знаменитых, печально, к сожалению, знаменитых Минских соглашениях, да? Но там были некоторые дополнения, сейчас не буду их раскрывать, которые касаются того, как все-таки довести эти Минские соглашения, зависшие или завязшие в болоте, до результата. Встретил хороший прием. Этот план, как мы знаем, был, в принципе, согласован с Берлином, с Шольцем. Он также был проговорен в беседе с Байденом, президентом Америки. То есть возник некоторый консенсус у основных игроков относительно того, как все-таки довести Украину до мира и как примирить Донбасс.
Ну как, Украина будет просить больше денег или что? Просто 8 лет этим Минским соглашением.
То, что будет просить денег, это при любом сценарии неизбежно. Вот. Вы не собираетесь, классическая реплика из Киева, вы не хотите за нас воевать, помогите материально. Вот. И ну, это основная тема, которую обсуждает президент Зеленский в многочисленных телефонных звонках. Он в день делает по 20-30 телефонных звонков сейчас, обзванивая все, так сказать, страны, которые так или иначе интересуются Украиной. И везде говорит примерно то же. Вы готовы за нас воевать? Нет. Тогда помогите материально.
Сергей Борисович.
Или оружие бесплатно.
Оружие,
если не можете денег дать.
Ну, вот, оружие собственно тоже дают, но у него, правда, срок годности заканчивается.
Дипломатия
скоро
такова,
да. Но
вот Макрон все-таки, от него ожидалось большее. Он уже человек опытный. Он очень неплохой дипломат. Он умеет уговаривать. Вот предполагалось как? Вот поедут сейчас советники глав государств, четверо из нормандской четверки, там в Берлин, и они договорятся о нескольких шагах вперед в плане примирения для Донбасса. И вроде бы, значит, предполагалось заранее, что Киев проявит максимум гибкости. Собственно, под это обещание максимальной гибкости наш представитель Дмитрий Козак, он и поехал-то в Берлин.
И потом сказал, что все бесполезно, ну, фактически.
9 часов они там бились. Причем со стороны Козака он предлагал более 10 разных вариантов текста, под которым можно подписаться всем четырем. Говорилось в итоге следующее. Ну хорошо, вы там не готовы там говорить о выборах, не готовы говорить прямо сейчас об амнистии. Вот Минские соглашения, вот они на столе, текст 13 пунктов. Вы готовы исполнять? Вы подтверждаете, что вот это безальтернативный документ? Да, подтверждаем. Ну вот давайте мы вот 2-3 предложения из Минских соглашений, вот буквально просто, знаете, как в компьютере, копипаст, мы копируем и просто в наш текст переносим. Ничего не меняя. Вот так как здесь 2-3 предложения.
Ну, потому что Минские соглашения.
У нас текст и подписываемся, раз вы готовы.
Сергей Борисович, Минские соглашения для Украины — это же кабальные соглашения. Мы же прекрасно это понимали. И Порошенко сам это признавал.
Об этом. Мы отказываемся.
А Зеленский говорит: они я подписывал, не мне их выполнять.
Нет, секундочку.
Это ровно вот то же самое.
Знаете, так вот, вышел на телекамеры, взял текст, где там 13 пунктов,
12.
И так демонстративно разорвал на телекамеры. Все. И даже можно бросить и потоптаться ногами. Все, хороним их. Они для нас кабальные.
Но смотрите, а с чего мы взяли...
А мы герои, нам слава, и все мы не выполняем.
С чего мы взяли, Сергей Борисович, что вообще подписи сейчас, как и слова, они что-то значат? Потому что, помните, вот Дамир отмечает, наш слушатель, нормандский формат показал, что можно подписывать любые бумаги, даже... визировать их в Совете Безопасности ООН, но ничего не делать. И в этом отношении подписи ни канцлера Германии, ни подпись президента Франции ровным счетом ничего не значит. Вот и все.
Дорогие друзья, я вынужден с вами не согласиться и опровергнуть. Вот документы, слова и подписи в дипломатии значат. Надо только это значение правильно трактовать. Это не то, что с железной неизбежностью осуществляется. Но дипломатия осуществляется с помощью слов, с помощью разговоров. И в хорошем варианте, когда удается чего добиться, с помощью документов. Ни один дипломатический документ, ни один договор, ни одно обязательство, ни одна публичная бумага не исполняются на 100% и не действуют в течение 100 лет. Но это не значит, что переговоры не нужно вести, это не значит, что дипломатия бесполезна, и что какие-либо договоры бессмысленны. Нет, добиваться их надо. Они являются, вот после того, как что-то подписано, это инструмент. Это инструмент убеждения и принуждения к каким-то действиям. Да, ты будешь уклоняться, ты будешь, как принято говорить в Киеве, петлять. И пытаться всегда пропетлять между словами подписанного тобой документа. Но это, когда это начинает происходить публично, когда все знают, что ты это подписал и отказываешься, тогда можно формировать коалицию тех, кто вместе с тобой будет заставлять петляющего зайца все-таки пройтись по этим пунктам подписанного документа. Вот сейчас, собственно, это и происходит. Вот сейчас Германия в настоящий момент, вот результат этого этапа нашей дипломатии, в настоящий момент у России, Германии и Франции возник консенсус по поводу Минских соглашений. В ходе этих разговоров мы согласились, что дальше терпеть политику вот такую со стороны Киева, морочить, она в одной фразе, эта политика, морочить голову и тянуть резину. Вот дальше эта политика нетерпима, саботаж Минских соглашений дальше для этих трех государств нетерпим. И поэтому в текущем году мы сделаем следующее. Сначала на первом этапе Германия и Франция попытаются все-таки убедить режим Зеленского, Киев и так далее, в том, что надо все-таки какую-то часть хотя бы этих соглашений выполнить, начать двигаться по этому пути практически. Если они, допустим, не преуспеют в этом деле, то тогда на втором этапе Россия получает право предъявить некоторый ультиматум. Так как вот она сделала в адрес коллективного Запада, адресовав ему письменные условия. Вот, видимо, что-то подобное в виде письменных условий может поступить в адрес Киева.
Да, но здесь...
С указанием сроков и в качестве альтернативы будет вот то самое возможное признание двух...
Тогда мы сами нарушаем резолюцию Совбез ООН. Сергей Борисович, а Российская Федерация подчеркивает всячески, что альтернативы Минским соглашениям нет, и мы никогда не нарушим и не будем причастными к разрушению международной правовой системы, коей является Совет Безопасности ООН. А когда вы говорите, что мы будем признавать республики, де-факто мы будем нарушать Минские соглашения и де-факто будем причастными к тому, что международная архитектура правовая рушится. Вот и все.
Не совсем так. Резолюция Совета Безопасности ООН по этому поводу – это документ не нормативно предписывающий, что можно делать только так. Он поддерживает вот этот конкретный мирный план. То есть пока Минские соглашения существуют и не разорваны, ООН стоит за этими соглашениями, он считает, что это правильно, и в этом направлении надо двигаться.
Вот.
Но если сами стороны разорвали документ и объявили его отныне недействующим. Ну, тогда все, и объявление этого документа недействующим.
Тогда Киев должен
международное
рвать.
Международное право не нарушает.
Тогда Киев должен рвать. Киев должен рвать, потому что здесь, ну, правда, нелогично получается. Если 8 лет Киев забалтывает эту, значит, проблему, то с чего мы вдруг сейчас на 9-м году существования Минских соглашений должны сказать, ой, нет, товарищ, нам надоело, все, мы признаем республики. Нет.
Секундочку. Значит, вот тут очень важно, как будет архитектура этого дипломатического действия выстроена. Действительно, вы правы, тогда Киев должен рвать. Но это и будет сделано так. Будет сделано вот в следующем варианте. Прошло 8 лет. Вы подписались под Минскими соглашениями в 2014 и 2015 годах. Вы в 2019 году в Париже, уже ныне действующий президент, подтвердил письменно то, что он готов выполнять Минские соглашения. Прошли годы, ничего не произошло. Мы считаем, что это саботаж. Мы готовы в последний раз с вами, так сказать, все это обсудить. Вот вам 2 или 3 месяца, подтвердите вашу готовность. Например, просто опубликуйте у себя эти 13 пунктов официально на сайте президента Украины. Просто опубликуйте и внизу напишите, да, мы готовы это исполнять. Просто сделайте это. Если в течение 3 месяцев от нынешнего дня это не произойдет, некого минимума, это будет означать, что вы разорвали Минские соглашения.
Сергей Борисович,
это будет означать, что вы их разорвали. Вот и все. Потому что дальнейший саботаж, он, извините, нетерпим, и мы далее терпеть его не будем.
Сергей
вот,
Борисович, мы не
понятно, что здесь начнутся разные интерпретации этой ситуации, но есть некий консенсус на сегодняшний день, я не знаю, сохранится ли он, между Москвой, Берлином и Парижем, что эта акция назрела и назрела для этого года.
Если 8 лет можно было существовать так, как сейчас существуют эти непризнанные республики, с выдачей российских паспортов, ничего не мешает этому режиму сохраняться. Захарова говорит, Минские соглашения безальтернативны, это об обращении ГДП, ЛНР, ДНР. Значит, США, Шерман говорит, расценит признание независимости ДНР, ЛНР как отказ от Минских соглашений. Песков вчера сказал, что Минские соглашения это единственный вариант. И получается, что, простите, депутаты Государственной Думы от коммунистической партии, которая утверждает, что граждане России поступятся 13-й, не только 13-й зарплатой во имя признания республик, они провоцируют президента Российской Федерации на что? На подрыв международного права? На это никогда Кремль не пойдет. Никогда.
Значит, смотрите, я на самом деле против того, чтобы признавать правосубъектность международную, независимость этих самых самопровозглашенных республик. Это действительно нас ставит, вот если мы сейчас это произведем, эту акцию, это нас ставит в крайне невыгодное положение. То есть мы оказываемся под мощнейшими ударами с разных сторон и ничего не приобретаем на этом абсолютно.
Конечно, конечно.
То есть никаких выгод, никаких плюсов, ничего. И, кстати, и сами республики ничего не приобретают. Вот делать этого нельзя. Я полагаю, что это сама возможность вот такого признания, это, в общем-то, один из инструментов кризисной дипломатии. Потому что там же ведь принято даже не постановление на этот счет Государственной Думы, а это
текст обращения. Ну,
это,
конечно.
Эпистолярно-публицистический документ. Да?
Элемент публичной
письмо.
Демократии. Как будто
да,
бы мы с вами попросили Госдуму.
Письмом обратиться. Да. Вы же не обязаны как бы немедленным действием на него реагировать.
Конечно.
Так вот, и здесь написали президенту Путину письмо, и он понял, благодаря голосованию в Государственной Думе видно, какое огромное большинство подписалось под этим письмом, и у него появился некий дополнительный инструмент в арсенале. Но пользоваться этим инструментом или нет, это уже другой вопрос. Я думаю, что сейчас необходимости нет. Это немножко напоминает мне ситуацию, которая в Соединенных Штатах существует. Там тоже есть такой конгресс, который регулярно принимает всякие законы о жутких санкциях.
Да, элемент публичной демократии.
Таких законов уже 3 принято. три закона о самых страшных санкциях по отношению к России. А президент США, который может из этих законов что-то выбирать и использовать, он использует только 3%.
Я вам
вот больше видимо, нечто подобное возникает и со стороны России.
Я вам больше скажу. В Конгрессе США за последний год было принято порядка 300 таких нормативных актов, проектов нормативных актов, но не все по России, там и по Китаю, и по другим странам.
Ну, так.
И действительно менее 10% только Белый дом одобрил. Давайте после новостей продолжим. Сергей Станкевич с нами. Программа «Револьвер». Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», с нами Сергей Станкевич, политик, историк, политолог. Мы продолжаем, но давайте, Сергей Борисович, от Минских соглашений, от этой частности все-таки, которая даже не описана в тех требованиях, которые Москва направляла в Вашингтон и в НАТО, перейдем к общему вот этому противостоянию и к общему, значит, нашим требованиям, видениям по евробезопасности. Потому что на протяжении последних двух месяцев мы обсуждали, что вот мы отправили бумагу, но на всякий случай мы тоже демонстрируем, что мы много чего можем. Вот, мы устраиваем учения, там это трактуют как подготовку к войне, но при этом у нас есть, как бы, сначала надо отработать, значит, какие-то маневры, потому что армия не должна простаивать, а с другой стороны, ну, пусть трактуют как хотят, потому что часть Тихоокеанского флота в Охотском море была, да, попытка Вирджинии пройти там тоже была, спугнули ее, спугнули, учения с Белоруссией проводятся, на границе с Украиной учения проводятся, это же все равно зачем-то надо. И в итоге сейчас мы отводим эти войска, но возникает вопрос, зачем эта необъявленная война в принципе была, потому что что так де-факто можно было говорить, что мы готовимся на всякий случай к чему-то, вдруг там провокация или обстрел или еще что-то. На Западе говорят, о, да мы самого Путина остановили. И как бы и каждый играется в то, во что он хочет играться. Но зачем все это надо было? Ради чего? Что мы получили?
Ну, мы уже немножко сказали, зачем это нужно было Байдену для дисциплинирования своего лагеря, разболтавшегося в первую очередь. А кроме того, у него очень трудные выборы в Конгресс в этом году, там, в американский. Uh-huh. Его партия, Демократическая партия США, может потерять контроль над одной из палат Конгресса и практически наверняка уже потеряет. Хорошо, если только над одной, а может быть и над двумя палатами. И, конечно, ему надо предстать миротворцем. Он же как себя продемонстрировал, Байден, да? Смотрите, я остановил войну в Европе, я спас Европу практически от меча, который занес над Европой ужасный Путин. Да? А во-вторых, я показал, что Америка по-прежнему рулит миром, что от нас по-прежнему все зависит. Правь Америка, да здравствует, beautiful and wonderful.
А и мы?
Это как бы воздействует на американского избирателя. То есть он для себя использовал эту ситуацию. Ну, а что касается европейцев, то мы уже говорили все-таки о Берлине и Париже, которые никогда еще, никогда, я подчеркиваю, не были в таком естественном и доверительном взаимопонимании с Москвой.
Нет, а нам
обнадеживает больше всего сейчас. Обнадеживает. И, так. Кстати, я напомню еще об одной только детали. Каждые полгода Евросоюз, а ныне это 27 стран, единогласно продляет на очередные 6 месяцев санкции против России, связанные с невыполнением Минских соглашений. Достаточно даже одной страны, чтобы она не проголосовала за продление, а может быть и двух, да? И нет никаких санкций за невыполнение Минских соглашений, которые на самом деле саботирует другая сторона. Вот, то есть есть о чем поговорить с Берлином и Парижем, в том числе и на эту тему. У них тоже есть инструмент для того, чтобы не только уговаривать Киев. А вот что касается общих наших отношений с коллективным Западом. Действительно, мы послали письмо, послали двум адресатам, Вашингтону и Брюсселю, где штаб-квартира НАТО, и предложили им письменно ответить на наши озабоченности. Вот первая часть удалась. В том смысле, что с нами начали на эту тему всерьез разговаривать, а до того, 20 лет не разговаривали на эти темы вообще. Их начали обсуждать. Мы получили письменный первый ответ.
А начали потому, что мы танки начали стягивать на учения или что?
Понимаете, танки. Танки и в данном случае не очень серьезный аргумент. Собственно, что мы показали? Мы показали возможность мобилизовать весь реально существующий военный потенциал в относительно короткий срок. Ведь вот в этих учениях, да, в которые входили и учения «Союзная решимость» на территории Беларуси, были задействованы практически все военные округа, все виды вооруженных сил, которыми мы сегодня располагаем. И полностью все вооруженные силы Беларуси были задействованы. Понимаете, это впервые было такое феерическое зрелище. Они все были мобилизованы и даже были перемещены кое-что там из Сибири, из Дальнего Востока в Европу, а теперь, видимо, поедут обратно. То есть мы в течение менее чем месяца можем полностью мобилизоваться. Вот такого уровня максимальная военно-техническая мобилизация была осуществлена впервые, и мы показали, что это возможно, и даже отрепетировали для самих себя. Нам самим себе было важно понять, мы в состоянии это сделать или не в состоянии.
Ну, а сейчас
оказалось,
что?
Что в состоянии.
А сейчас что?
Это не предполагало дальше войну. Это максимальная, первая в истории новейшей России, максимальная проверка военной готовности. И она была увидена, она была отслежена с помощью всех средств слежения, в том числе и спутников, и с той стороны, с западной. И все поняли, что мы не блефуем. Ведь часто звучало с западной стороны, да все это блеф, да Россия там просто пугает, да мультики показывает, да что-то там заявляет с трибуны. А на самом деле это игра в покер плохими картами. На самом деле на руках-то там бог знает что, мусор какой-то.
Ну ладно, с нами начали говорить, Сергей Борисович.
Изображают, смотрите, какой вид.
С нами начали говорить, а дальше?
Карты были положены на стол.
Так.
Вот в чем главный результат. Карты были открыты, положены на стол, и их все увидели.
Так мы это могли делать и, что называется, без этих ультиматумов, потому что просто изначально это расценивалось так. Ну, простите, просто вот причинно-следственные связи. Мы отправили, параллельно начали учение, все начали это видеть, соответственно, с нами начали вести, как вы говорите, диалог определенный, причем нам отказали по большинству пунктов наших требований. Возникает, дальше мы начали отводить, потому что, ну, мы проверили нашу боеготовность, все. Кто-то это воспринимает, как будто бы мы начали отползать назад.
Нам не отказали по большинству требований. Из тех требований, которые мы предъявили, пока не все удовлетворили. Вот так надо смотреть на вещи. То есть, и, кстати, хотя мы и называем вот те пункты, по которым мы встретили согласие и готовность двигаться, хотя мы и называем их второстепенными, это тоже дипломатическая тактика. Потому что если присмотреться к каждому продвижению, к каждой уступке с той стороны по отдельности, это, в общем-то, значимые вещи. Неразмещение ракет средней и меньшей дальности на территории Европы – это существенно.
Документа нет.
Процедура, которая упорядочивает учение, проведение учения у наших границ – это очень существенно.
Документа нет.
Не будут такими, как раньше, никогда. Ну и еще целый ряд вещей. Согласие с той стороны, согласие пока устное, да, не размещать ударные вооружения какие-то наступательные на территории Украины, а дальше можно двигаться в этом направлении еще. Это тоже давайте возьмем на заметку, запишем со знаком плюс. То есть с этим можно дальше работать. Более того, мы еще и услышали другую вещь, что очень многие вещи, которые мы сейчас вот устно, по которым мы вроде бы замаячило такое соглашение, согласие, мы получим дополнительные письменные подтверждения этому. Двигается, как это, ура, мы ломим, гнутся шведы, вот гнется коллективный Запад, гнется. И никто не обещал, что это будет легко, что это будет триумфальный парадный марш по Красной площади или там по главной площади Брюсселя. Были там замечательная площадь.
Ее ну, а теперь каждый раз,
украшают.
Простите, Сергей Борисович.
Никакого парадного марша не будет. Это будет тяжелая, упорная работа, которая продолжается.
Сергей Борисович,
и которая приносит плоды.
Хорошо, они, давайте, вы оптимист, я пессимист. Они технократизируют опять эти все, значит, заболтают идеи, будем письмами обмениваться, и что? Мы опять будем учения проводить? Мы проводили учения в апреле прошлого года. Мы проводили учения сейчас глобальные и сейчас, причем там это трактовали, что Россия интервенцию начнет. И несмотря на то, что мы убеждали, что нет, мы все делаем в рамках дозволенного на своей границе, ничего. В итоге там сформировалось мнение какое. Если бы условно какая-то заварушка случилась, Байден бы сказал, ну, я вас предупреждал, что Россия начнет нападать на Украину. А теперь ничего этого не произошло. Ну, вот я же остановил самого Путина. Это так видится
надо
там. Это же тоже проблема.
Надо позволить седовласому ветерану вот эти небольшие свои какие-то гешефты на этом заработать. Ну, пусть. Почему нет? Байден на самом деле хороший для нас президент. В том смысле, что он лучше, чем другие возможные президенты в Соединенных Штатах. Остальные хуже. Поэтому пусть Байден что-то для себя извлечет. Надо снисходительно и доброжелательно на это смотреть. Теперь, что касается, вот мы так и будем чего-то там грозить.
Да.
То, к чему Россия прибегла вот в последний месяц, это кризисная дипломатия. Это стратегическое убеждение с элементами стратегического устрашения. Это серьезный такой сценарий профессиональный, который правильно осуществляется. Люди, которые стоят за этим сценарием, грамотные профессионалы. И мне нравится наблюдать за результатами их действий. Хотя в некоторых случаях я бы действовал иначе иногда. Так вот, что, собственно, дальше-то будет происходить? Дальше нам нужно выйти на некое общеевропейское соглашение о системе безопасности. И в этом соглашении мы должны быть, мы, Россия, новая Россия, мы должны быть архитекторами и гарантами. Мы не объект для НАТО, да, который надо сдерживать, который надо оттеснять в сторону Урала, который надо ограничивать, изолировать, окружать. Мы не объект. Мы в системе безопасности Европы архитекторы и гаранты. И вот такого рода серьезный документ, аналогичный документам, которые когда-то подписывались там в Ялте и Потсдаме, а потом в Хельсинки в 75 году, вот такой документ мы, наконец, должны вырвать у наших европейских соседей. Они не мыслили до сих пор в этих терминах. До сих пор такого рода документы, определяющие миропорядок лет на 30-40, они подписывались и устанавливались по итогам войны. Вот мы впервые в истории человечества, особенно Европы, пытаемся миропорядок новый построить с учетом наших интересов без большой войны. Это очень серьезная задача. И дай бог, чтобы она у нас получилась.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Хорошо, тогда другой момент, Сергей Борисович. Где признаки того, что стороны действительно соберутся и оценивают равнозначно эти угрозы, да, как это было, вы говорите, там, Ялта, Потсдам и так далее. Тогда ощущение общей опасности, оно было. Сейчас скорее, и поэтому надо было, значит, расставить точки над «и». Вот, и какие-то красные линии определить. А сейчас, как кажется, этого не существует. Российская Федерация все равно часть капиталистического мира. Вот, другое дело, что есть несколько десятков стран НАТО и есть Российская Федерация, но которая так сложилась исторически. Мы самостоятельно отстаиваем собственную безопасность. Но возникает вопрос, что то, что было в 2021 году, точно совершенно уже как бы не будет, да, и перспективы, как бы, важно прекратить какие-то попытки починить старую систему, нужно создавать систему новую, а вот как ее создавать, это же большой вопрос. Мы прекрасно понимаем, что, скажем так, до 97 года границы НАТО точно совершенно не отойдут. Вот в чем дело. И нам важно что? Нам надо договориться об СНВ-4, об новом РСМД. Или нам важно действительно получить вот такую бумагу, где будет подпись, сказать, мы больше не расширяемся. Не-не-не. Постсоветское пространство ваше.
Значит, ответ короткий самый, а
да,
потом мы немножко его развернем, состоит в следующем. Есть понятие «великие державы». Никогда мир, и точнее так, никогда миропорядок, то есть правила поведения на большой какой-то территории, на большой части планеты, правила поведения для государств жесткие нормативные правила не устанавливаются на общем собрании, где у каждого равный голос и где голосуют, да, подниманием рук. И любое государство может сказать: а я не согласна, я вето накладываю. Вот такого никогда не было и никогда не будет. Всегда первичное упорядочение мира происходит благодаря консенсусу великих держав. Вот есть несколько великих держав, они между собой должны сначала договориться, они между собой эти правила должны утвердить, убедившись, что все интересы правильно учтены великих держав. А потом вот эту схему, которую они согласовали, они должны транслировать, продавить на весь остальной состав государств. Да? И сказать им: встраивайтесь, дорогие друзья, подписывайтесь, мы вас приглашаем. Занимайте те или иные клеточки, занимайте те или иные позиции, принимайте на себя обязанности соблюдать вот эти самые правила, по которым мы договорились. Поэтому вот пять государств, учредителей ООН, это они должны снова выработать правила, которые затем будут транслироваться в остальной мир. А в Европе это Россия, Германия и Франция должны договориться, как мы нашу большую уютную Европу обустроим, какие тут будут правила безопасности. Вот. А когда они между собой договорились, ну, может быть, там Нидерланды подключатся, еще Италия подключится, да? То есть вот несколько значимых государств в геополитическом смысле договорились, а дальше продвигают согласованную ими схему безопасности. Вот так будет.
Поняла, Сергей Борисович, но здесь важно еще понять, кстати, логику Соединенных Штатов Америки, потому что мы-то трактуем отсюда. Вот ради интереса, увидела цитату в журнале «Россия в глобальной политике», значит, Джордж Биби, он бывший директор по анализу России в ЦРУ. Он пишет, что выход из опасной спирали эскалации в отношениях с Россией критически важен для национальной безопасности США. Вера в то, что мы должны, значит, что-то показать Путину, основана на предположении, что Россия не нанесет ответного удара. Это потенциально опасное предположение. И получается, что понимание природы разрастающегося конфликта между Россией и США, оно, по сути, имеет решающее значение для, соответственно, сдерживания этого конфликта.
Ну, язык дан ЦРУшнику действующему для того, чтобы скрывать свои мысли. Вот в этом смысле людей, связанных с ЦРУ, как, может быть, и с другими разведками, надо читать, когда они уже в отставке. А когда он еще на службе, ну, нет никакой веры тому,
что... Не, он бывший директор, бывший директор. По анализу России в ЦРУ. Да, бывший.
Именно там. Бывший. Нет, ну, бывшего можно почитать, но я все равно не понял, что он имел в виду. Здесь, что здесь важно? Америке надо смириться с новой ролью. Вот ее почему так корежит? Она понимает, что главной в мире она в ближайшие десятилетия перестанет быть. И она в ужасе от предчувствия этой неизбежности. Она мучительно пытается с ней смириться и как-то продлить срок, в течение которого они еще передовые и главные. Собственно, и держатся они во многом даже уже не на военной мощи, которая уравняла Россия, а больше на долларовых инструментах, поскольку доллар по-прежнему в мировых национальных резервах и в мировой торговле доминирует. В основном на этом они держатся. Ну и на некоторых других сюжетах они контролируют многие ключевые страны, потому что контролируют тамошнюю элиту разными способами. Но они понимают, что в течение ближайших там, 10-15-20 лет роль ведущей державы мира неизбежно переходит к Китаю. Они пытаются это отдалить, эту неизбежность, и как-то к ней приспособиться, занять какие-то оборонительные позиции. И вот здесь у России, опять-таки, появляется дополнительное пространство для геополитической дипломатии.
Я думаю, что здесь еще, Сергей Борисович, такой важный сюжет в части того, что, значит, внешние политические действия, они часто обусловлены внутриполитической повесткой. Вот это резкое снятие коронавирусных ограничений в Европе, в США, в Австралии и так далее, потому что, как кажется, хотели же шариками с колоннами скорой помощи, мы победили эту войну с вирусом и так далее. А сейчас все тихо-мирно происходит, потому что тут, значит, напряжение какое-то на Украине, а тут вроде люди бунт устраивают, что им надоело в локдаунах жить. Но как-то это все перемешалось между собой. Нет, вам не кажется? Что это тоже можно.
Чем дальше, тем больше убеждаюсь, нас гениальный наш драматург Григорий Горин оставил нам несколько пьес, таких вот канонических, да, ситуаций, из которых буквально воплощаются на наших глазах снова и снова. Вот то, что вы сказали, да, снять этих коронавирусных ограничений, но это сразу мне напомнило фильм «Мюнхгаузен». Помните, там да. герцога, жена застала герцога там с камеристкой, да, и после разговора он ворвался в свой кабинет и сгоряча подписал со словами «на волю, всех на волю», да, несколько прошений о разводе. Вот здесь то же самое, со словами «на волю, всех на волю», Борис Джонсон, попавшийся на вечеринках на Даунинг-стрит, угу. «на волю, всех на волю» и снял коронавирусные ограничения. А не попался бы он на этих вечеринках, так, может быть, еще и оставались эти ограничения. А так он всех на волю, понимаете. Ну и следом, раз британцы так сделали, а они тут ездят постоянно по всей Европе, ну, следом и другие стали снимать коронавирусные ограничения. Ну, это позитивный шаг. Действительно, тут выясняются вообще фантастические вещи. Я вот слушаю, ушам не верю. Оказывается, у нас иммунитет коллективный чуть ли не в 100%. Тут начали детей искать.
Не нашли детей, да.
Не попытаться нашли. Там, вакцину использовать, специальную детскую, да. И выяснили, что у всех детей определенного возраста, там до 12 лет, уже антитела. Не могут найти ни одного ребенка этого возраста без антител. То есть и не заметили, а все как бы переболели и уже все в легкой форме. И все уже с антителами. Но так и... может быть, мы вообще все 100% уже с антителами, ребята? Может быть, как бы пора объявлять амнистию коронавирусную?
А? Всех на волю. Но вы помните, мы же с вами неоднократно обсуждали, что коронавирус имеет все-таки в себе не только медицинские какие-то, значит, суть какую-то, но и политическую. Это был хороший инструмент, то есть очень большая энтропия накопилась, и надо как-то канализировать все эти противоречия по Марксу, да, там, капитализм, противоречия и так далее. И получается, коронавирус с этой задачей не справился. Все равно угроза большого конфликта, она была.
Во всей коронавирусной истории есть одно безусловное обстоятельство, трагическое, да. от которого мы никуда не денемся. Все равно это высокая аномальная смертность. Вот это мы не спишем ни на что. Это невозможно выдумать. Это зафиксировано. У нас есть один, ну, к сожалению, нормальный уровень смертности год от года. А вот в эти годы, когда мы столкнулись с коронавирусом, у нас высокая аномальная дополнительная смертность появилась. И вот это обстоятельство, оно все равно нас убеждает, что проблема серьезная, что она существует, что это не зловредные политики ее специально выдумали, изобрели, чтобы нас попугать и на нас заработать. Да? Вот поэтому надо разбираться, но хотелось бы, чтобы наука наконец себя проявила. Вот я вижу смятение в нашем научном сообществе, оно бессильно перед коронавирусом, оно не понимает, откуда он взялся, оно не понимает, как он работает, и она, эта наука наша и медицина не понимает, как с этим бороться, и что вообще нам всем правильно делать. Они не справились с этой задачей. И надо понять, почему наука не справляется. Это отдельная задача.
Да. 7373-948, телефон прямого эфира, пару минут у нас остается. А возвращаясь к теме России и Запада, противостояния и всего вот этого, в какой точке мы сейчас находимся и что дальше, как вы думаете? Угроза большого конфликта миновала?
Ну, угрозы большого конфликта, серьезной угрозы ее и не было. Была угроза локального конфликта, и она пока остается. Локального конфликта, имею в виду Донбасс и Россия-Украина, это уже региональный конфликт. Вот эти две угрозы, локальный и региональный, они пока еще сохраняются, но я не считаю, что это какая-то неизбежная и нависшая угроза. Это то, с чем можно работать. Ну, а что касается наших отношений с Россией и Западом, если представить себе расстояние, которое мы должны пройти от точки враждебности к некой точке посередине, которую можно считать моментом понимания, так. то мы прошли 10%. Примерно так. И работать еще надо, и работать. Но главное для нас, я еще раз хочу сказать, не договориться со всеми. Вот сейчас очень важно Москва-Вашингтон. Наш диалог с Америкой. Это невероятно важно. Это основное. Мы, кстати, и с НАТО беседуем постольку-поскольку. Поскольку это нужно больше Вашингтону, он не может ничего делать без союзников. Ну, посмотри, говорит, я
во
главе союзников и так далее, и так далее. А самое главное, это наш диалог с Вашингтоном. Вот. Это для глобальной безопасности и для региональной европейской наш диалог с Берлином и Парижем. Вот на этих трех направлениях наша дипломатия и будет работать в этом году.
Сергей Станкевич был с нами. Спасибо большое, Сергей Борисович. До новых встреч.
Вам спасибо. Увидимся. До свидания. Не болейте.
Да, далее новости. Макс с Мариной. Я к вам вернусь в 2 часа.